Так, мы продолжаем рассматривать предварительные практики йоги иллюзорного тела. Йога иллюзорного тела – это конкретная практика, где мы создаем себе тонкое, воображаемое, тонкоматериальное тело силой визуализации. И если у человека уж очень конкретный ум, и ему никак не удается укорениться в созерцании, в присутствии, то практику визуализации иллюзорного тела понять вполне легко. Так же, как художник рисует красками какое-либо изображение, таким же образом мы создаем умственный образ нового себя, с тем, чтобы в будущем перенести в него сознание полностью и жить в нем. То есть мы создаем себе сами силой своего сознания новое тело, в котором можем продолжить существование. Итак, существует так называемая практика нечистого иллюзорного тела. И после того, как вы выполняли достаточно медитации на иллюзорность всех объектов, взаимозависимость, пустотность и на то, что вся реальность является проявлением сознания, и достигли некой укорененности, вы приступаете к практике нечистого иллюзорного тела. Понимание иллюзорности соседствует с принципом осознанности и созерцания. Если вы осознаны, у вас есть понимание иллюзорности. И если у вас есть понимание иллюзорности, то вы все время осознаны. Тот, кто глубоко проникся духом осознанности, для него естественно воспринимать иллюзорность всех явлений, а значит, все его двойственные представления самосвобождаются очень легко. Ведь он знает, что и он сам тоже иллюзия в этой иллюзии, и все его представления тоже. Следовательно, нет повода для беспокойства. Тот, кто глубоко не медитировал на иллюзорности, он всегда чем-то озадачен, обеспокоен, и его ум всегда сильно запутан. Созерцание устраняет внутреннюю запутанность, дает ясность. И когда наша внутренняя запутанность благодаря созерцанию исчезает, нам открывается девственно чистое, кристально чистое зеркало нашего ума. И тогда мы понимаем, что все формы, весь проявленный мир, суть отражения в этом зеркале, ну как магическим проявлением, все они нереальны. И мы меняем наше отношение к действительности. У нас нет больше ни привязанности, ни страха, ни цепляний, ни приятия и отвержения. И задачей предварительных практик йоги иллюзорного тела является поменять отношение к действительности. Мы сюда пришли в монастырь именно для того, чтобы поменять отношение к действительности и к самому себе. Хотя бы на внешнем уровне. Ну, как можно судить, поменял ли человек отношение к действительности или нет? Это несложно. Он всегда легок и ясен. Он всегда открыт, гармоничен и доброжелателен. у него нет внутренних сложностей и внутренних комплексов. Его трудно огорчить, либо вывести из себя, смутить или привязать к чему-либо. У него нет чувства собственной важности, но при этом у него нет и самоучижения, потому что он верит в свой божественный внутренний потенциал. Он как некая пустота, играющая в теле, хотя бы до некоторой степени. Ни обид у него нет, ни амбиций. В то же время его ум не инертен и не заморожен, он жив и ясен. Это признак того, что человек действительно утвердился в понимании иллюзорности. После этого мы приступаем к практике нечистого иллюзорного тела. В чем она заключается? Она заключается в том, что вам нужно подойти к зеркалу. И в этом зеркале сосредоточиться на изображении собственного физического тела. И, глядя на него, в течение некоторого времени необходимо размышлять, рассматривая свое физическое тело. К примеру, вначале нужно рассматривать его так, что это мое отражение, иллюзорный образ, который создан сочетанием разных факторов. Моего тела, света, пространства. И все это возникает при определенных условиях. То есть это нечто не субстанциональное, а нереальное. Оно происходит из взаимозависимых причин. Кстати, закон взаимозависимости многие считают буддийской теорией. Но на самом деле это классическая теория, присущая различным школам веданты, которая была успешно в свое время развита и дополнена буддийскими практикующими. И она у них и носит название «Пратитья Самутпада» – «Закон взаимозависимого возникновения». Ну а взаимозависимости очень хорошо говорил Васиштха еще задолго до Будды Шакьямуни. Итак, мы размышляем над принципом взаимозависимости – глядя на наш иллюзорный объект, для того, чтобы утвердиться в понимании несуществования иллюзорности этого отраженного тела. Затем нам нужно наблюдать за своим телом и оценить так примерно, подумать, удовлетворены мы этим телом или нет. К примеру, поразмышлять о его качествах и изъянах. После этого перед зеркалом следует напустить на себя гнев, огорчение, затем радость. Затем говорится, учините драку с самим собой и посмотрите, как это на вас воздействует. Какое впечатление производит все это на вас. Изобразите чувственное удовольствие или радость. И затем следует обнаружить, выполняя эту практику, что все удовольствия и неудовольствия иллюзорные и субъективны, они являются чисто проявлением вашего сознания, что сами вы всем этим управляете, используя свой разум, а ваш двойник, иллюзорный образ, послушно выполняет в зеркале все эти действия. То есть вам надо как бы создать некий пси-интерфейс между вашим сознанием и вашим двойником. И это очень легко, поскольку ваше физическое тело управляется этим. То есть, вы подумали, пусть мой двойник подымет руку, и поднимаете руку, и он тоже поднимает. Или вы подумали, пусть он улыбается или разговаривает, и он это делает. Своего рода совершенный пси-компьютер, который уже реализован. После этого вы начинаете понимать, что все любые проявления этого двойника – они зависят именно от вас, что он будет таким, каким вы его создадите. И все эмоции сами по себе не существуют, они есть проявление только вашего разума. Затем рекомендуется выполнять медитацию на эхе. Следует отправиться в такое место, где эхо может возникнуть. И следует громко прокричать различные приятные и неприятные слова. И во время приятных слов следует себя восхвалять. Во время неприятных следует себя бронить. И затем наблюдать за своей реакцией, удовольствие и неудовольствие. До тех пор, пока как приятные, так и неприятные слова не будут восприниматься как полностью иллюзорные, которые не имеют никакой сущности. Эти предварительные практики предназначены для того, чтобы развить чувство иллюзорности и ощущение единого вкуса, ощущение понимания того, что все проявления связаны с разумом, сознанием. И говорится, до тех пор, пока вы не сможете одинаково относиться к удовольствию и неудовольствию, радости и боли, приобретению и потере, следует продолжать медитировать на иллюзорности в тихом, спокойном месте. После этого следует отправиться в деревню или город, чтобы практиковать среди людей или в гуще активности. И если вы обнаружите, что вы все-таки еще по-прежнему с недовольством или с привязанностью реагируете на приятные и неприятные вещи, вам следует вернуться к практике и продолжать ее заново. Другими словами, предварительные наставления по практике нечистого иллюзорного тела уделяют большое внимание чувству единого вкуса. И иногда раньше я намеренно пытался проверять учеников таким образом, насколько человек осознан, чтобы реагировать равностно по отношению к удовольствию или неудовольствию. Это очень непростая практика. Был один святой. И за этим святым ходили разные миряне, ученики, некоторые не были учениками. Однажды он повел их всех в горы. И затем внезапно он схватил камни и начал во всех кидаться. И он некоторым из них попал камнями. Некоторым даже попал в голову. И некоторые из них сильно разозлились. А некоторые остались прежними. И некоторые из них разозлились и убежали, сказав, что этот человек совершенно ненормальный, хоть мы его считали святым. Но затем этот человек сказал: тот, кто остался и не убежал, он не родится больше. Сегодня благоприятный день, я его специально выбрал для того, чтобы ваши оставшиеся кармы были очищены. Но тот, кто убежал или разозлился, не судьба ему, значит, не повезло. Таким образом, некоторые из учеников получили глубокие благословения благодаря своей приверженности. Только когда наш уровень осознанности на таком уровне, когда нас больше не затрагивают подобные вещи, мы можем сказать, что мы освободились от большой части нашей кармы. Был другой святой, который известен такими своими эксцентричными выходками и проверками своих учеников. И однажды многие миряне собрались с просьбой получить его благословение. И они хотя знали, что этот святой очень эксцентричный, и не каждому он дает благословение. Но он сказал: «Да, я вам дам благословение». Он сказал: «Сейчас я вас угощу эликсиром. Давайте скорее чашки». Ему дали чашки, и он помочился в эти чашки. И некоторые с отвращением вылили и отвернулись, сказали: это выходит за все нормы, хоть этот человек святой, но мы это не можем принять. Некоторые, наоборот, обладая большой самайей и давней с ним священной связью, с благоговением выпили. И когда они выпили, они утверждали, что это не было совершенно ни мочой, ни чем-то обычным. Это было настоящим нектаром, и у них был подлинный вкус нектара. И благодаря этому их прана поднялась по центральному каналу, и они получили большое вдохновение и вошли в самадхи. Этот святой просто, ну, обманул их, он проделал с ними трюк, он дал им настоящий эликсир, трансмутировав субстанции своего тела. Но тот, у кого было чистое видение, смогли понять это. Тот, у кого его не хватило единого вкуса, испытали чувство отвращения. Именно таким образом мы зреем к чувству единого вкуса, когда мы все начинаем видеть священным. Когда у нас нет больше развлечения и двойственности. Был еще один мастер. Это рассказ о мастере Дзен. Его однажды пригласили в семью, чтобы отпеть одну девушку. Ну, в Дзен не отпевают, это так как бы говорится. Но чтобы он как-то помог. Эта девушка была очень больна и собиралась оставить тело. Но когда он подошел, он сказал: «Ну, я ее сейчас вылечу». Ее можно вылечить. И она была очень больна. У нее внутри скопилось огромное количество болезнетворной жидкости. И он подошел и сильно впился в нее губами. И все подумали, что это какое-то кощунство. Монаха пригласили отпевать, а этот человек взялся целовать умирающую девушку. Это ни в какие ворота. И многие подумали, что этот монах очень уж странный. Но он впился в нее губами и начал выпивать черную жидкость из ее тела. И когда он эту жидкость выпил, он ее затем выплюнул. И некоторых вырвало, они даже не смогли на это смотреть в отвращении. Они подумали, как этот такой человек может делать такое. Но он сказал: «Ну, ничего здесь нет, чего вы так переживаете, необычного, и она после этого будет жить». И действительно, эта девушка выздоровела. Эти примеры показывают, что эти святые не имели человеческого приятия или отвержения. Их уровень единого вкуса был за гранью человеческих состояний. Они все внутри себя уже трансформировали полностью в чистое видение. Также есть рассказ про одного бабу, который любил собирать ботинки, старую утварь в одну большую мусорную кучу и сжечь ее. Он делал это на краю деревни. И людям это все часто досаждало. И они считали его каким-то таким садху-бомжом. Он собирал какие-то грязные старые вещи, устраивал большую кучу и поджигал их. И однажды они решили изгнать его, но поскольку они его побаивались, они собрались большой группой. И знали, что садху может проклясть или наслать что-то. Ну и вообще странная личность. И они вооружились дубинками. И один самый смелый подошел поближе и выкрикнул, чтобы он убирался из деревни. Но этот садху, как ни в чем не бывало, взял кусок полуистлевшей ноги собаки и протянул ему. И этот домохозяин отпрянул, поскольку он считался приверженцем ведической ритуальной чистоты. Но когда садху с большим дружелюбием протянул ему эту ногу от трупа собаки, внезапно этот домохозяин увидел, что он протягивает ему увешанный ягодами большой кусок винограда. Очень вкусного. И он изумился, потому что мгновение назад это была нога мертвой собаки. Есть также еще интересный рассказ про Трилингусвами. Трилингусвами во время британского завоевания Индии он игнорировал британские порядки. И поскольку он жил очень долго, он был очень большим и грузным, и у него еще был большой живот. И он был подлинным садху Аватхутой. И он имел обычай странствовать полностью обнаженным, ну, как в то время странствовали Аватхуты. И этот его вид такой очень приводил в бешенство британских чиновников. И один местный губернатор сказал привести его полицейским, и решил над ним посмеяться. Он дал ему жареный кусок курицы и сказал: «Ну на, теперь поешь». Считая, что раз он садху, он вегетарианец, и это оскорбит его. Если он оскорбится и разгневается, он его выведет на чистую воду и скажет, дескать, какой же ты садху. Трилингасвами, как ни в чем не бывало, съел жареную курицу. Потом он сказал: «Хорошо, а вы можете съесть то, что я вам дам?» Затем он испражнился в эту же тарелку и дал и англичанину, поставив на пол. И англичанин был в бешенстве. Он, ну, это было как сильнейшим оскорблением. Но когда Трилинга с вами сказал ему повнимательнее посмотреть на эту тарелку, он увидел, что там нет никаких испражнений. А там лежит аппетитный, хорошо зажаренный кусок курицы. И после этого он обрел большую веру в Трилингу с вами и вместо гонителя садху стал большим приверженцем дхармы. Это пример сознания человека, который находится на недвойственном уровне. Для него нет различия между чистым и нечистым, поскольку в его сознании все изначально чисто. Есть просто разные комбинации элементов, таттв. Обычно у нас есть сильное разграничение на то, что нравится, не нравится, чистые, нечистые. Сильное приятие отвержения. Даже если мы вовне это не проявляем, внутри наш ум очень сильно реагирует на какие-то вещи. И мы это четко можем чувствовать по своим реакциям. Но для утвердившегося понимания иллюзорности и присутствия все это проявление единой энергии. Именно для этого предназначена практика так называемого нечистого иллюзорного тела.
Oh.